старом Арбате пахло жареным. Ни стейком миньон, ни шашлыком и ни цыпленком табака, как это бывает во время деловой или дружеской встречи. Жареным не в смысле запаха, в смысле напряженности. Пустой зал. За одним из столиков, уставленным незатейливой выпивкой и закуской, хозяин. Видимо, не счел нужным слишком напрягаться. Сидели друг напротив друга Каскет и Босой. Никого, кроме них, в зале не было. Тихо играла музыка. Настолько тихо, что не понять было, симфония это или шансон. Никак я в предъяву твою не втыкнусь. Люди твои живы, здоровы. Скажешь нет? Хотя таких гостей я обычно целыми не отпускаю. Разве это не жест дружбы? Даже стол для тебя накрыл. Водки налил. Какие ко мне претензии? А вот твои дебилы на меня наехали, и это неправильно. Тебе солидные люди звонили? Звонили. Каскет весело зыркал на него упрятанными под брови глазами и размеренно пережевывал кусок ветчины. Хамство его было незамысловатым, естественным, как природой данный цвет волос и тембр голоса. Видно было, что по-другому общаться он просто не привык, не умеет, не хочет. Он с интересом наблюдает, как отреагирует на его хамство Босой. Правда, при этом чувствовалось, что ему ничего не стоит взять со стола вилку и воткнуть ее гостю в кадык. В любой момент и без долгих раздумий.
«И что с того, что звонили?» «Ты в моем городе, Каскет», — выдавил Босой, с трудом сдерживая ярость. «На моей территории. Ты пришел сюда, купил кафе, берешь деньги с лохов. Какой ты вор? Ты барыга и должен законную долю в общак отстегивать. К тебе пришли, объяснили, что мои пацаны нарушили, что неправильно сделали».
Он стукнул кулаком по стол, едва не перевернув блюдце с оливками.
«Если кто-то из них захочет у тебя пожрать, оплатить не станет, что будешь делать?»
«Об стену расшибу, ясное дело», — не задумываясь, ответил Каскет. Босой сверкнул глазами.
«Тогда сам можешь разогнаться и въебашиться», — сказал он. «Потому что ты на моей земле. Ты жрешь и не платишь».
«Ну зачем же так?» — Каскет развел руками. «Вот смотри. Ты пришел ко мне в гости? Я с тебя денег не беру. Мы оба довольны. Чего еще надо?»
«Я не в гостях. Я у себя дома. И в гости тебя не звал», — отрезал Босой.
Каскет расплылся в улыбке, словно ему отвесили комплимент. «Так ты позови, и дело с концом», — сказал он. Босой понимал, что это наезд. Каскет намеренно испытывает его на твердость. Сейчас напротив него должен сидеть не самоуверенный ухмыляющийся тип с нависшими козырьком над бровьями, а свежий труп. Но он до сих пор не перевел московского гостя из живого состояния в мертвое. Почему? Босой тянул время, сам не зная зачем. Он был в ярости, и он боялся. Он не хотел войны с москвичами, но понимал, стоит дать слабину, и все пойдет прахом.
«Не звал и звать не собираюсь», — проскрипел Босой, делая последнюю попытку взять ситуацию в руки. «Это ты все законы нарушил. Приехал, не объявился. Контролеров отмудохал».
Каскет улыбнулся. «Да не хипишуйся. Я с этой точки бабла не имею. Это вроде штаб-квартиры.
Зови своих ребят, угощу всех, познакомимся. Эй, Борис!» — он обернулся в сторону бара. «Поставь коньяк на столы, пусть пацаны расслабятся».
Босой сидел неподвижно и крутил в нервных руках профессионального карманника недорогой телефон.
«Звони, звони, пусть заходят», — повторил Каскет.
Батон обошел всех знакомых, послушал разговоры про Каскета, выслушал жалобы Колотухи, потом вернулся к машине. Потолковал с механиком о своей новой бэхе, сыграл в карты с индейцем и дюшесом, побазарил с ними о чем-то. Пошел дождь, запахло сыростью, зато потянуло прохладой. Все расселись по своим тачкам.
«Че-то он долго там», — сказал Дюшес, глядя через запотевшее стекло на дверь старого Арбата.
«Может, ему там череп давно проломили, а мы сидим», — проворчал индеец.
«И хорошо сидим», — отозвался никогда не унывающий механик.
«Ни хера подобного. Мясо под водку жрет с Каскетом», —
высказался Батон и широко по волчьи зевнул.
«Доело мне все это. Я тоже жрать хочу. Сейчас пойдем и пожрем».
«Куда пойдем?» — не понял индеец.
«Куда?»
— сказал Батон, кивнул в сторону Арбата.
«А как же Босой? Он же велел
начхать. Сколько ждать можно? Старик в маразме, неужели не ясно? Зайдем, сами весь расклад узнаем.
Если что, мордой в пол уложим. Ну и пообедаем заодно».
Батон распахнул дверцу и выскочил наружу.
«Пошли, хватит ждать!»
За ним вышел Дюшес. Индеец осторожно высунулся под дождь, набросил капюшон куртки. И стоявший рядом Ауди показался круглый.
«Куда собрался?»
«В гости, пожрать!» —
заорал Батон. И двинулся к старому Арбату. В этот момент стоящий на крыльце под крохотным навесом паяла поднес к уху телефон. Послушал и приглашающе махнул рукой. Не тревожно, а именно приглашающе. Спокойно и с улыбкой.
«Чего там?» — крикнул Батон.
«К столу зовут».
«Ну вот, а вы в штаны наложили», — загоготал Батон.
Через несколько минут слегка вымокшая и затомившаяся братва с шумом, гоготом и прибаутками расселась за столы, на каждом из которых стояла бутылка дешевого трехзвездочного коньяка. Настроение у всех было отличным, ибо это приглашение и дармовая выпивка свидетельствовало о том, что каскет лег под басово.
«Молодец, дед», — сказал индеец,
глядя на горбившегося за круглым столиком в центре зала басово. Напротив развалился угрюмый парень грозного вида, и те, кто его до сих пор не знал, безошибочно определили, что это и есть тот самый страшный каскет.
«Молодец, басой», — соглашался Дюшес. «Только он смурной какой-то».
«Думаешь, легко такого зверюгу сломать?»
Защелкали ножи-выкидухи. Пацаны стали открывать бутылки. И тут выяснилось, что наливать коньяк некуда. Ни бокалов, ни стаканов на столах не было.
«Эй, басурмане, стаканы, давайте!» —
привычно заорал Батон. «Под столами пошарьте», — улыбаясь, предложил каскет.
«Там, под крышкой».
Под специальными сервировочными столиками на колесиках действительно бывают крепления, на которых висят заножки, рюмки и бокалы. Но в стационарных ресторанных столах таких креплений отродясь не водилось. Однако, когда хочешь выпить и уже ощущаешь в горле согревающий вкус коньяка, не до подобных тонкостей. Стриженные головы заглянули под столы. Как и следовало ожидать, никаких стаканов там не было. Зато были серые брикеты стандартных 200-граммовых тротиловых шашек и взрыватели дистанционного действия, зловеще помаргивающие красным сигналом боевой готовности.
«Твою мать!» —
индеец реагировал мгновенно. Сорвался с места, в несколько прыжков подскочил к двери, с разбегу ударил в нее всем телом и отлетел назад. Дверь была заперта.
«Не дергаться, бараны!»
Каскет встал и поднял руку с крошечным пультом, на котором мигала красная лампочка в такт с лампочкой взрывателей. Большой палец лежал на кнопке. Блестящая антенна была готова послать роковой сигнал.
«Вас размажет отсюда и до самого рынка!»
Голос каскета звучал уверенно и ровно. Это не был голос сумасшедшего или неврастенника. У братвы зашевелились короткие волосы.
«А ты сам как?» — прокаркал босой. «Или заговоренный?»
«Мне начхать, я не из сыкливых», — сказал каскет и осмотрел гостей. «Ну так что? В штанах-то помокрело?»
Каменно застывшие пацаны молчали. Босой, не отрываясь, смотрел на его руку. Во рту скопилась горькая, как полынь, слюна.
«Ладно, твоя взяла, мы уходим», — сказал он наконец.
«Нет»,
— каскет покачал головой,
— «я и так мог тебя выкинуть ногой под зад, а твоих дебилов мог не приглашать вообще. Давай проверим, у кого очко крепче. Или вы под нас ложитесь, или поднимаетесь на небо».
Свободной рукой он налил себе рюмку водки, выпил, закусил маслиной.
«Кто здесь Батон?»
Ответа не последовало. Каскет усмехнулся.
«Не ссы, Батон, выходи!»
«Ну я и что с того?»
— отозвался Батон. Его серое рыхлое лицо, за которое он и получил свое прозвище, стало совершенно белым. Теперь свободной рукой каскет вытащил пистолет и прицелился в рыхлую белую булку.
«За что? Это беспредел!»
Батон инстинктивно поднял руку с растопыренными пальцами, как будто она могла защитить от пули.
«За то, что наехал не по делу».
Лицо каскета исказилось, и все поняли, что сейчас он нажмет спуск. И он его нажал. В мертвой тишине раздался звонкий щелчок. Батон отшатнулся.
«Шутка, братва, расслабьтесь!»
Засмеялся каскет, спрятал пистолет и опустил пульт.
«Просто знаете, что теперь в городе я главный. К зиме соберем сходку и проведем выборы, как положено. А пока пейте, гуляйте. Стаканы сейчас принесут».
«Благодарствуйте за угощение, каскет».
Босой встал.
«Мы пойдем».
На этот раз дверь оказалась открытой. Снаружи, засунув руки в карманы, стояли Борис, Владислав и еще шестеро парней. Они внимательно рассматривали проходивших мимо тиходонских жуликов. Дождь прекратился, на асфальте стояли лужи. Босой прошел к своему шестисотому. Паяло услужливо открыл перед ним заднюю дверь, помог сесть, потом закрыл. Захлопали дверцы других машин. Додик включил передачу, Мерседес стремительно взял с места, обдав стоявшего батона водой из лужи. Сидевший впереди Паяло усмехнулся. Они проехали несколько кварталов, выскочили на центральную улицу, набрали скорость. В зеркало заднего вида Паяло видел, что их торопливо нагоняют остальные машины. Лихо обходя поток по встречке и громко рявкая сиренами и крякалками на зазевавшихся лохов.
«Ну, что теперь будет, шеф?» — просил он, обернувшись к Басому.
Басой покосился на него, буркнул.
«Посмотрим».
Сложенные на коленях руки смотрящего подрагивали мелкой дрожью.